Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым вас поздравляем мы, журналист Лариса Ларионова. В студии у нас, как всегда, Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
И пока мы ждем батюшку отца Александра Рыкова, он опаздывает, но мы надеемся, что он присоединится к нам, потому что мы привыкли быть втроем. И, конечно же, хочется все вместе сегодня встретиться в такой праздничный день. Дорогие друзья, тема Рождества Христова – и вообще тема проведения праздников, она очень часто у нас повторяется в нашем цикле передач, потому что это очень часто показатель, как собирается, как консолидируется семья в эти дни. То есть она оказывается вместе друг с другом, лицом к лицу. И очень много показательно мы можем наблюдать наши взаимоотношения с детьми, наши взаимоотношения мужа с женой, наше умение провести время, как называется, досуга, разделить радование. Это очень большая наука. И я думаю, что вы, проведя вот эти праздничные дни, которые, в принципе, еще продолжаются, но мы все обычно вышли уже и на работу, и дети пошли в школу, это очень большой показатель. И я думаю, что нам есть что проанализировать. Светлана Георгиевна.
Да, уважаемые господа, сегодня официально первый рабочий день у многих, и учебы, и работы. И вот буквально сегодня с утра могу сказать, что было в нашем детском саду. Все взрослые ходили, основная масса сотрудников ходили и говорили, что, боже мой, эти праздники, кому они нужны, животы раздуты, только и делали, что лежали. Это один лейтмотив. И второй лейтмотив звучал так, что вот хорошо богатым, у которых есть деньги, они куда-то уехали, а нам зачем такие праздники, лежать на диване и ничего не делать. То есть это как бы вот две таких вещи, я думаю, что не только у нас, достаточно распространенные. Вот. Ну и третье, конечно, что никто на работу не хочет. То есть несмотря на то, что люди как бы ужасно отдыхали, все-таки вырабатываться сложно. Мы, кстати, в предпоследней программе об этом говорили, что надо провести праздники так, чтобы потом смочь работать, а не потом отдыхать от праздников для того, чтобы через 2-3 недели влиться в рабочий ритм. Удивительно было и в отношении детей. Дело в том, что вот я специально рано утром прошла по группам и увидела удивительную картину, что основная масса детей сидела, во-первых, практически спя за столом в 9 часов к завтраку, то есть дети, естественно, все эти 10-11 дней были с нарушением режима, и, во-вторых, что было удивительно, что у основной массы детей были полные тарелки каши, то есть дети, проведя 11 дней дома, казалось бы, где должно быть нормальное питание, как сказали основная масса, подарки, чипсы и так далее, то есть нормальную человеческую еду, детскую, в виде каши, хлеба с маслом, основная, ну, чуть ли не 90% детей кушать отказались, и у нас бывает так часто. Ну, и как бы вот это итог такой маленьких наблюдений сегодняшних, и был задан несколькими людьми вопрос, так что вот это же за праздники, что же это за радости, что же это за счастье? И здесь, господа, я хотела бы всех вас вернуть к ситуации, которую, наверное, кто телевизор смотрит, знает. Это травма нашей бобслистки, девочки молоденькой Скворцовой. И посмотрите, какая удивительная ситуация. Перед тем, как случилась травма, буквально за несколько минут, секунд, вся жизнь ее и жизнь ее родителей была направлена на доли секунды, минуты, на чемпионат мира, на золотую медаль и так далее. То есть у этой девочки были цели, связанные там с будущим, с деньгами, со статусом. И как только в доли секунды произошла трагедия, что говорит ее мама в эфир? Она говорит: «Боже, какое счастье! Она открыла глаза! Какое счастье она нас узнала! И какое счастье, что она самостоятельно дышит и глотает!» Вот знаете, вот этот пример, если вы наблюдали и наблюдаете его, потому что о ее здоровье регулярно сообщают средства массовой информации, это как раз очень хороший повод задуматься, а в том ли мы видим счастье в действительности? Более того, вот, например, сейчас же опять у нас ситуация тоже по телевидению показывала, что вышла из израильской тюрьмы женщина, которая забрала свою внучку в Российскую Федерацию, и ее за это осудили на 6 лет, но вот с помощью там дипломатических усилий через 2 года освободили. И первое, когда она вышла в аэропорту на пороге Российской Федерации, первое, что она сказала: «Какое счастье, что я нахожусь дома в России, и спасибо всем, кто мне помог». Ну, опять же, праздники, праздничные дни, но тем не менее хочу сказать, что основная масса людей, посмотрите, например, старики, которым делают по поводу катаракты операции. И первый раз, когда они с новым хрусталиком начинают видеть, они говорят: «Какое счастье, я вижу этот мир!» Показывают девочку, вот сейчас уже второй месяц, из Владивостока, которая родилась вместе с сестрой полностью глухая, и всем миром собирали деньги, и старшие маленькой девочки сделали слуховые аппараты в Москве. И мать, и дети говорят: какое счастье! Дети слышат, что они теперь могут вот этот весь мир в разнообразии воспринимать, слышать материнский голос и так далее. То есть, вы понимаете, очень часто получается, что мы понимаем, что такое счастье, только тогда, когда исчезает привычный ритм жизни. И вот сейчас у меня есть одна клиентка, может быть, она слушает сейчас нашу программу. Это женщина с очень тяжелой степенью рака, только что прооперированная у нас в онкоцентре, которую убрали пол туловища, убрали грудь, и тем не менее она сказала, что я только сейчас, заболев, поняла, что такое настоящее счастье. Счастье – это просто жить. И поэтому, господа, вот несмотря кто бы как вас эти праздники не провел, ну просто мой призыв, пожалуйста, давайте все-таки поймем. Счастье в самой жизни, в умении видеть, в умении слышать, в умении вкус, чувствовать вкус пищи. Вот те же дети, которые сегодня отказались от каши. Вы понимаете? То есть, да, нам все время кажется, что если мы купим что-то вкуснее, это будет лучше. Если мы, как вот говорю, сказали, вот богатым хорошо, они все праздники провели где-то там, хотя если вы смотрите телевизор, вы видите, что где-то там ничего нигде не было. Горнолыжные курорты закрыты, туристы все сидели по гостиницам, потому что основная масса стран то в наводнениях, то в снегах. Но это уже к слову. То есть все-таки получается, что, ну, может быть, не надо просить у жизни того, чтобы нам ощущение счастья пришло только тогда, когда мы поняли, что случилось. Сегодня буквально у нас у одной сотрудницы рано утром в 7 утра встал родственник и пошел, вышел на улицу, и все, его больше нет, инфаркт. То есть не надо говорить о том, что вы, Светлана Георгиевна, в праздничные дни тут нам какие-то катаклизмы, да, говорите, какие-то ужасы. Но дело в том, что праздник, он и есть как раз способ почувствовать и понять. Вот посмотрите, Лариса Михайловна в преддверии моей речи сказала: «Провести досуг». Вот сейчас очень модна эта тема, как убить время, как провести время, понимаете? Да зачем же его убивать-то? Зачем же его проводить-то? Его проживать надо. Каждая секунда проходит, и все. Спрашиваю у детей, чем пахнет хлеб? Недоумение. Дети, которые не понимают, что хлеб пахнет хлебом, и это вкусно и здорово, это дети, которые лишены огромного количества жизни. Чем пахнет елка? Кто знает? Никто. Почему? В садике она искусственная, дома чаще всего такая же. Я ни в коем случае там не к экологам, которые там против вырубания елок, но факт тот, что снег, запах снега. Огромная масса вещей, которые можно было за эти две недели с тем же ребенком прожить, прочувствовать. Увидеть то же самое, вот у нас в ряде районов строят горки. И я вижу эти обреченные лица матерей, которые стоят, а рядом веселящиеся эти дети на каталках катаются. И я думаю, что мамочка, которая стоит с таким видом ненависти и ужаса, она отбывает это время. Действительно, вот она галочку поставила, что она вывезла ребенка на горку. И она поставила галочку. Но ведь рано или поздно этот 2-3-4-5-летний ребенок научится считывать с лица матери и понимать, что, оказывается, катание на горке это есть что-то, это просто проведение времени. Нет, господа. И сейчас вот те праздники, которые остались, и вообще жизнь, которая нам предстоит, каждому разная. Кому 20 лет, 30, и кому одна секунда. Даже из тех, кто слушает сегодня программу, это понятно. Давайте сделаем так, чтобы вот это вот понимание самим понимать и, естественно, детям закладывать. Не проводить досуг, не убивать время, не искать способа, как, что с этим временем делать. А понимать, что если даже вы 10 дней просто пролежали на диване, что вы делали? Вы смотрели, вы дышали, вы лежали.
Вы думали.
Думали, да, понимаете? Телу ведь тоже надо иногда отдохнуть от вот этой бешеной гонки. Поэтому любая ситуация, какая бы она ни была, вот ко мне приходят клиенты с депрессией, с чего мы начинаем? Вот положили кусочек в рот. Что это такое? Пытаетесь там, как йоги говорят, да, да 100 раз кушайте, жуйте еду для того, чтобы почувствовать ее вкус. А почему нет? Попытайтесь едете в транспорте, попытайтесь не в голове внутри себя жить, а посмотреть, как мороз украсил стекла, какие люди, во что они одеты, какая холодина, в конце концов, какая рядом со мной стоит толстая или наоборот очень худая, красивая женщина или тот же мужчина. В этом жизнь. У нас очень часто люди помещают как бы жизнь в какие-то такие вот нормированные ужасные вещи, а потом жалуются. Вот то, что я сегодня сказала утром. Да что это за праздники, да кому они нужны, да все плохо, ужасно. Вот с животом набитым пролежали все 11 дней. Как будто кто-то на, понимаете, веригах тянул этих людей и заставлял их это делать. То есть с обреченностью люди говорят о том, что какой ужас. И я говорю, ну так все, последний раз. Да, слава Богу, что больше таких праздников не будет. Лучше пусть будут майские праздники, когда мы будем работать на даче.
Вот так вот, Светлана Георгиевна, нам разобрала сейчас по полочкам. К нам, к счастью, подошел отец Александр, дорогие друзья. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво пребудь со всеми нами.
Вот теперь мы в полной, уже в полном составе. Я очень рада приветствовать. Напомню, что отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, проректор по воспитательной работе Института бизнеса и кандидат исторических наук. И, дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира. 379-65-94. Ну что ж, батюшка, вот такой разбор полетов нам, Светлана Георгиевна, она любительница нам это все преподнести. Ну, слово «досуг» мы имеем в виду временные рамки, которые нам предоставлены, что называется, в свободном времяпрепровождении, да? И вот каким образом мы, называющие себя православными людьми, проводим это время, как мы видим себя в кругу своей семьи, как мы умеем радоваться и делить эту радость друг с другом. Батюшка, вот что на эту тему можно сказать?
Ну, самое здесь загадочное слово – это «свободное». Что имеется в виду? Потому что если мы говорим о семье...
Свободное от работы.
Давайте определять, потому что свободное время, у меня ассоциация со свободным полетом. То есть человек выпал из самолета там откуда-нибудь, он летит свободно и вообще ничто не сдерживает, только там восходящие воздушные потоки, может быть, меняют его там, свободный полет. Дело в том, что полностью такими свободными, ни к чему не привязанными, мы, к счастью, не бываем и, в общем-то, не должны быть. Что касается новогодних праздников, то вот у меня, например, таких вот обретений есть один минус, один плюс. Один из моих знакомых, человек, имеющий отношение к тренерской работе, к фитнесу, вот он, услышав наши Светлана Георгиевна, инвективы в отношении людей, которые запасаются едой на праздники. Вот он обратил внимание, что же люди покупают. У него было такое чувство удивления, изумления. Так еды-то люди не покупают. Оказывается, все то, чем забиты тележки в этих самых Ашанах, это не еда. То есть та еда, которая с точки зрения человека, который профессионально занимается здоровьем других людей, ну и своим в том числе, эта еда не приносит пользы телу. Во-первых, то, что люди покупают в большом количестве, на что тратят деньги, это заменители еды чаще всего, какие-то суррогаты, какие-то полуфабрикаты, которые, насыщая, не приносят пользы, а забивают наш организм чисто с такой точки зрения телесной, физической. Вот, поэтому его изумление не было границ. Он впервые посмотрел на те тележки, которые он сам не везет. Вот. И, в общем-то, его мнение было очень таким солидарным с нашим мнением. Ну, а плюс был в том, что один из людей, придя на исповедь, после того, как прошел этот вот ряд праздников, Новый год и Рождество, в очень большом сокрушении покаялся. Для человека открылась правда, оказывается, из праздника человек понял, я делаю идола. Я готовлюсь не к окончанию там поста, я готовлюсь не к какому-то там новому обретению, новому этапу, не к какому-то там духовному совершению, не к какому-то там этапу зрелости своей духовной, я готовлюсь, грубо говоря, поесть. И вот для этого я все это и делаю. Человек, когда принес раскаяние в этом, оказывается, все, что я делаю для службы. Для службы кому? Для службы как раз-таки вот этому празднику. Меня интересует не духовный смысл праздника, не мое состояние духовности, не мое отношение в семье. Я это делаю, как будто повинуюсь какой-то безотчетной силе. Я как будто бы вот этим идолом руководил, делаю то, что этому идолу угодно. Не я сам себе планирую вот это время. Этот идол меня заставляет так делать.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, нам поступил звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я поздравляю вас с праздником и хочу поговорить со Светланой Георгиевной.
Да, слушаем вас.
Светлана Георгиевна, вы слышите меня?
Да, конечно, говорите.
Миленько, вы знаете что, я такой грех сотворяю, я инвалид первой группы, никуда не выхожу. И вот дождалась этот праздник Рождества Христова. И вот моя сноха, она мне помогает во всем всегда. Но как праздник она уводит моего сына и никогда не отмечает этот праздник. И я на нее сержусь. Как я должна себя вести? А я сердиться на нее не могу. Нельзя. И вот они сейчас дома не находятся. Как праздник так уходит? Я так скучаю. Помогите мне, как мне с ней обращаться? Простите вас. До свидания.
Спасибо за вопрос.
Знаете, я вам отвечу не как психолог, а как доктор. Вот еще раз говорю, сегодня утром у одной нашей сотрудницы, рано утром в 7 утра вышел родственник, и все, и умер инфаркт. Дело в том, что если вы представите себе, что великая радость в том, что эти люди просто у вас есть, вы поймете, что это и есть великое счастье. Да, конечно, хотелось бы, чтобы они были с нами, но бывает такая жизнь, что и родители, или дети, или родственники, они или уезжают, или уходят, или сами, или мы сердимся на них, или просто в силу работы. Но самое главное счастье, что у вас эти люди есть. Понимаете? Я, как доктор, видела достаточно много смертей, ну и, наверное, вы за свою жизнь понимаете это. И поэтому здесь дело не в том, что вы сердитесь, что их нет рядом, а дело в том, что в вашем сердце должна быть радость, что они существуют. Понимаете? Здесь ли, там ли? Вот у меня у самой, когда я была молоденькой девочкой, еще умер ребенок. И я, когда вот отслеживаю так свою жизнь, что вот сейчас столько было бы ей лет, вот сейчас столько было бы лет. Я понимаю, что, наверное, действительно во многом мы, ну, как бы эгоистичны. Нам хочется, чтобы вот оно, рядом, вот здесь, вот все мне. А иногда бывает ситуация, еще раз говорю, что просто сам факт существования человека где-то, это и есть огромное чувство счастья. И вот то, что вы плачете и понимаете, что это неверно, это самый главный показатель того, что вы сможете понять, что я вам говорю. Вы понимаете? Наслаждаться тем, что эти люди у вас есть, это огромное счастье, нежели горевать по тому поводу, что вы их никогда в жизни не увидите и не услышите.
Спасибо огромное нашей слушательнице за звонок. Дорогие друзья, мы продолжим те вопросы, которые заранее нам приготовлены, но я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Вы можете звонить и обращаться и к отцу Александру Рыкову, и к Светлане Георгиевне Шабас. Дорогие друзья, вот еще один разговор у нас произошел с Натальей. Вы, наверное, помните, наши постоянные радиослушатели, что нам звонила Наталья из Саратовской области, которая приняла детей в свою семью. Сейчас она воспитывает 6 детей. Да, и, к сожалению, она говорит, я не могла во всей полноте своей, вот что называется, печали объяснить в первый наш разговор. Ситуация такая, которая ее очень расстраивает, и она просит вот слова тоже утешения от батюшки и от Светланы Георгиевны. Ситуация следующая. Детей из детского дома она брала очень большим трудом, то есть и удивляется вообще отношению администрации детских домов к тем людям, которые забирают детей на воспитание. То есть там, где, казалось бы, должна быть поддержка и радование за детей, она видит препоны. И не только она, вот люди, которые принимают детей в свои семьи. И, к сожалению, получилась сейчас такая ситуация, что родителям ее приемных детей сообщили, где они находятся. А мать этих детей находится сейчас в тюрьме за убийство. И скоро она должна освободиться. Сейчас уже вот саму Наталью донимают звонками телефонными с угрозами и так далее. В школе детей, она говорит, тоже третируют. И всем в округе, вот людям посторонним, кажется, что дети принимаются в семьи только из корыстных побуждений. Все, как она говорит, считают деньги. Вот, хотя в данном ситуации ситуация совершенно обратная. То есть человек живет в достатке, и все, что она может дать, дети в полноте получают. И действительно, это вот, что называется, полный очаг семейный, счастливый. Светлана Георгиевна и батюшка, пожалуйста, вот что на эту тему можно сказать?
Наталья? Ну, я как человек, который 20 лет в детском доме проработал, я что могу сказать? То, что, совершая какой-то поступок, мы должны прекрасно понимать его последствия. И любой ребенок, забираемый из детского дома, это не чистая доска, так называемая, это человек, у которого есть свои родственники, у которых есть своя судьба и свое прошлое. Насчет того, что сообщили родителям, я могу сказать, что наше государство подписало вот эти все конвенции, документы, и сегодня у нас в социальной политике есть такая штука, которая называется приоритет биологических родителей. То есть государство таким образом делает, чтобы меньше из семей изымать, а больше в семьях оставлять. Эта мама, которая сидит за убийство, здесь надо посмотреть, лишена ли она прав. Ведь не всегда человека садят в тюрьму и лишают его автоматически прав. Если она не лишена прав, то она, естественно, выйдя на свободу, будет требовать, чтобы ребенка ей вернули. И у нас такие в детском доме случаи были, ситуации такие были. Если она лишена прав, она действительно может ходить там под окнами, забивать, кидать комья грязи и так далее, требовать или добиваться того, чтобы ее как бы суд восстановил в правах. То есть это ситуация абсолютно жизненная. И сказать, что их не будет у вас, или вы как-то можете сделать, я глубоко сомневаюсь. Потому что, еще раз говорю, когда вы детей брали, вы прекрасно понимали, что у этих детей есть кто-то, кто за ними стоит. Особенно могу сказать, это нехорошая штука, но тем не менее, чем богаче семья, тем больше претензий у родственников этих детей, потому что с богатых можно эти деньги, что называется, качать. Это естественная ситуация. И второй вопрос, который касается того, что многие люди считают, что детей берут за деньги. Дело в том, что действительно многие люди берут детей за деньги. Это естественная ситуация, которая была всегда, и у нас была как-то программа, посвященная опекунству, где мы говорили, что исторически на Руси государство стимулировало взятие детей в крестьянские семьи, и за это людям платили. И называлось это в России «дитячий промысел». То есть это официально была возможность крестьян подработать, когда они брали из вот этих приютских, сиротских домов детей. То есть государство хотело хоть каким-то образом, чтобы эти дети выживали, потому что в детских вот этих учреждениях приютских они умирали почти 100%. То есть эта ситуация, она не нова, и очень многие люди действительно берут детей для того, чтобы как-то прокормиться. Почему? Здесь еще, опять же, две вещи есть. Есть вещь усыновления, когда вам государство ничего не дает. Есть вопрос опекунства, когда государство вам дает деньги. Вот. Но зато и ситуация обратная. Если вы ребенка усыновили, вы не можете его сдать, а если вы взяли опекунство, вы можете его государству вернуть. То есть здесь как бы злиться на людей за то, что они говорят, так тоже не надо, потому что они ведь не знают конкретно вашей ситуации. Они знают ситуацию в целом. Да, действительно, я знаю ряд регионов, рядом с нами находящиеся недалеко области, в которых колоссальное количество людей взяло в сельскую местность детей именно за счет того, что область как бы выплачивать достаточно большие деньги. И люди в деревнях, там, взяв 3-4-5 детей, собственно говоря, на эти деньги живут. Здесь ничего такого криминального нет. Вопрос в чем? Вопрос в том, почему вы к этому так относитесь. Ну, говорят и пусть говорят. И детей своих также надо воспитывать. Мы неоднократно говорим об этом. Да, есть много вещей, где надо отстаивать свою точку зрения. Я взяла вас, несмотря на то, что у вас там плохая наследственность, и то все. Я вас люблю, я хочу вам сделать лучше. Но если придут ваши родители, и вы вдруг захотите к ним прийти, я не буду препятствовать, потому что я хочу, чтобы вам было как лучше. Вы понимаете, вот эта позиция приемной матери. У нас ведь очень часто бывает, особенно в роддомах, люди, когда берут, мы говорили об этом, и они говорят, что вот я возьму, я воспитаю как своего ребенка. Потом наступает момент, когда ребенок узнает о том, что у него есть другие биологические родители, начинает их искать, и приемные родители сердятся. Как это так? Мы всю жизнь тебе посвятили, а ты такой-сякой гад. Но дело в том, что, во-первых, никто не отменял зов крови, а во-вторых, опять же, не надо, делая дело, ждать благодарности какой-то дикой. И то, что эти дети, может быть, вероятно, выберут своих биологических родителей рано или поздно, такие факты я за 20 лет работы в детдоме знаю. Тогда, когда вот именно кровное какое-то взаимодействие или там, я не знаю, кровное чувство у ребенка гораздо больше взыгрывает, нежели вот это вот чувство благодарности к тому человеку, который его кормил. То есть здесь надо просто понимать, что это обыкновенная жизненная ситуация, как и у всех, и поменьше просто обращать внимание на тех, кто говорит. В школе, когда детей обижают, то же самое. Нужно собрать детей и объяснить им, что происходит, каким образом, почему это происходит. Ведь дети не совсем маленькие, как я понимаю. Вот. И поэтому здесь давайте, как бы вы женщина сильная, активная очень, женщина, которая стоит на интересах детей, да, своих, вы очень много в жизни смогли. Это вам очередное просто препятствие и проблема, которую, понимая, можно преодолеть. Здесь надо просто ситуацию понимать. Она такова, какая она есть. Вот и все. Никаких тут каких-то особых там вещей нет. И то, что мама сидела за убийство, простите меня, но Уголовный кодекс как раз настаивает на том, что человек совершил преступление, отсидел, и он чист. То есть он уже, как сказать, вину искупил тем, что он сидел. И поэтому обвинять эту женщину... У нас была в детдоме такая ситуация, когда женщина убивала своего собственного сына. Она тыкала его ножиком в сердце. И когда она отсидела и вышла, государство разрешило ей этого ребенка взять. Потому-то. Вот я лично ребенка этого знаю. То есть есть вещи, которые, может быть, с нравственной точки, с человеческой точки зрения неприемлемы, но они приемлемы с точки зрения законодательства. Потому что, еще раз говорю, человек вышедший считается по законодательству уже искупивший вину. И тем более здесь очень тонкий вопрос лишения прав. Было ли это лишение прав за неуход ребенка, или было ли это лишение прав вследствие уголовной ответственности? Это очень разные вещи. Или вообще не было лишения прав, понимаете? Поэтому вам надо просто выдохнуть, успокоиться и, так сказать, с открытым забралом на вот эти вот проблемы, которые у вас возникают, просто решиться на их возможные какие-то решения.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Я думаю, Светлана Георгиевна здесь... можно сказать, и за меня ответила. С чисто точки такой зрения человеческой, она каким-то совпадает с точки зрения, и, наверное, моей, как священника. В какой-то степени, может быть, и то, что вам приходится терпеть от людей, то, что приходится терпеть там, от школы, ну, это тот особый такой взнос, который, может быть, с каждого из нас требуется, потому что, когда мы делаем благодеяние, мы, естественно, не ожидаем там почести, потому что, если мы получили благодарности от людей, значит, от Бога благодарность, какую мы будем ожидать, это практически дословно такое повторение евангельского поучения Спасителя нашего. Поэтому и то, что происходит, нужно принять в какой-то степени спокойно, а самое главное, с благодарностью. Вот, конечно, может быть, в какой-то другой местности были бы другие там ситуации, где-то, может быть, народ к этому относится не так болезненно. Есть местности, где, ну, может быть, это входит в какую-то национальную такую стройку поведения, толкать свои пальцы там в раны ближних своих, там, в большей степени интересоваться тем, что происходит за забором у соседа, чем внутри моей собственной ограды. Но это же не поменять этих людей, не переделать. Поэтому я бы посоветовал, конечно же, Наталье, нашей радиослушательнице, помощи Божией просить почаще исповедоваться, прочищаться, чтобы благодать Божия была на все ваши семьи. Ну и самое главное, из детей делать своих единомышленников, союзников, не просто опекаемых, не просто тех, кому необходима моя забота и помощь, а и тех, которые помогают мне. Если у вас получится такой коллектив единомышленников, союзников, сотрудников, я думаю, это будет самая главная такая вот победа, это будет самый главный результат, если вы этого достигнете. С Божьей помощью, думаю, вы преодолеете все. Вот, конечно, иной раз бывают случаи там слабости, бывают случаи какой-то духовного какого-то вот такого неспокойствия. Но самое главное – быть верным выбранной цели. Вы же, когда выбирали, вы думали это не столько о себе, сколько о детях. Вы же думали о хорошем, вы же думали о Божьем. Самое главное – сейчас вот, когда наступают эти самые препятствия, поверьте моему слову, в школе с соседями бывают еще не такие проблемы, даже у собственных родных детей, не то, что там у приемышей. Поэтому здесь, конечно, я понимаю, что ваше, может быть, восприятие наиболее обострено в этом случае. Вы, может быть, чувствуете за них, как вот за действительно там детей лишенных, но поверьте слову и священника, и родителя, если вы поможете адаптироваться им даже к таким условиям и сохранить человеческое лицо, человеческую внешность и внутренность человеческую, вы сделаете гораздо больше, может быть, даже больше, чем их биологические родители для них могут сделать.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я бы хотела еще раз от себя поздравить с праздником Рождества Христова всех наших слушателей. Спасибо вам огромное за все звонки и вот прямой эфир, и отдельно, когда вы обращаетесь по телефону. Я напомню, что вы можете звонить на мой телефон 8-950-648-77-43. Мне, журналисту Ларисе Илларионовой, можно задать любые вопросы, которые вы хотели бы услышать, на которые хотели бы услышать ответ и от отца Александра, и от Светланы Георгиевны. Дорогие друзья, Бог вам в помощь, и, батюшка, благословите нас.
Господи, милости Твоей сохрани всех нас.